познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. О чем совещались лидеры демократических партий в Москве? Верховный суд России выносит решение по иску КПРФ об отмене результатов выборов в Госдуму. 100 рублей за донос на продавца. Инициатива краснодарских властей. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. Правозащитник, лидер московской хельсинской группы Людмила Алексеева накануне своего дня рождения пригласила в гости лидеров оппозиции Никиту Белых, Михаила Касьянова, Владимира Рыжкова и Сергея Митрохина. Разговаривали вчера за чашкой чая о политической ситуации в стране. Речь о возможном в будущем объединении демократических сил не велась. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В прошлом году Людмила Алексеева на свое 80-летие впервые организовала так называемое «толковище» – дискуссию демократов о возможной судьбе России и объединении оппозиции. Участвовали в прошлогодней встрече более сотни человек, а дискуссию назвали «Что будет с Родиной и с нами?». Вчера на чашку чая пригласили только 4 оппозиционных политиков, рассказывает лидер незарегистрированной республиканской партии Владимир Рыжков.
Это традиция, которую заложила Людмила Михайловна Алексеева еще в прошлом году, когда в свой день рождения 20 июля она инициировала очень интересную конференцию в Москве в гостинице «Космос», в которой мы тоже все принимали участие и выступали, и обсуждали ситуацию в стране. Сейчас она просто уезжает на свой день рождения из Москвы, и поэтому она не стала делать конференцию, а пригласила 4 лидеров демократических организаций к себе домой на чай. Так что это такая хорошая, добрая традиция, и мы с удовольствием все откликнулись на ее приглашение, и вчера вот провели очень интересную беседу, и поужинали, и обменялись мнениями. Конкретных задач никто перед собой не ставил. Речь шла о том, что мы просто обменялись мнениями о экономической ситуации в стране, о социальной ситуации в стране, о политической ситуации в стране. Поздравили Сергея Митрохина с недавним избранием на пост лидера «Яблока». Поздравили Михаила Касьянова с переизбранием на пост лидера Народно-демократического союза. Обменялись мнениями, обменялись информацией, кто чем занят, у кого какие планы. Просто был полезный, интересный и доброжелательный обмен информацией.
А речь не шла о консолидации сил демократических, об объединении?
Нет, об этом речь, разумеется, не шла, потому что у всех разные и отличающиеся представления, у всех разные организации, у этих организаций есть свои планы, свои интересы. Скорее, речь просто шла об обмене мнениями.
Приглашение на чай оппозиционные политики получили еще несколько месяцев назад. От партии «Яблоко» впервые присутствовал Сергей Митрохин.
Никаких планов объединения демократов на них не обсуждалось. Просто беседы на политические темы. Люди просто собрались в неформальной атмосфере. Политические вопросы, российские.
Михаил Касьянов, в эту субботу переизбранный на должность главы Народно-демократического союза, говорил об инфляции. Уже этой осенью или зимой возможен экономический кризис, заявил он. Говорит советник экс-премьера Елена Дикун.
Основная тема разговора, собственно, ради которой Людмила Алексеева пригласила Михаила Касьянова, а также других лидеров демократических движений, это тема «Что же будет с Родиной и с нами?». По окончании встречи Касьянов заметил, что участники беседы проанализировали ситуацию в стране, обменялись мнениями, единого оценку, и будут стремиться к тому, чтобы в будущем координировать свои усилия.
Остался довольным чаепитием и толковищем лидер Союза правых сил Никита Белых.
Людмила Михайловна попросила просто высказать там свое мнение по поводу того, что происходит во внутриполитической жизни России, то есть какие события, какие прогнозы по развитию политической ситуации. И, собственно, сидя за столом и ужиная, и распивая чай, то есть мы говорили о том, как, собственно, каждый из нас представляет себе а политическую ситуацию, б выход из этой политической ситуации. Действительно, никаких вопросов, касающихся там каких-то политических действий, там объединения, каких-то там заявлений, там совместных акций, об этом речи не шло, то есть, ну, изначально и не планировалось. То есть, поэтому я считаю позитивным сам факт этой встречи и вот возможности представителей демократической оппозиции общаться друг с другом там вне рамок каких-то публичных политических дискуссий, да, то есть выяснилось, что у нас действительно представления и о текущей там политической, и об экономической ситуации очень похожи. Каждый рассказал о том, что, собственно говоря, происходит в тех структурах, которые они представляют. Мы достаточно там, я бы сказал, тепло пообщались, очень хорошо, по-дружески, и договорились о том, что вот эта встреча, наверное, у нас будет не последняя. То есть Людмила Михайловна готова на себя взять вот функции хозяйки-модератора.
Никто не обсуждал на этой встрече возможность объединения демократических оппозиционных сил. Такой темы не было, говорит Людмила Алексеева. О том, чем она угощала гостей, правозащитница рассказала Радио Свобода.
Я позвонил каждому из них и говорю, вот тем, кто интересно выступал. Я им всем сказала, что это частное приглашение, что вот мне было интересно поговорить со всеми вами год назад. Не найдете ли вы время через год встретиться опять у бабушки Люды? Они охотно согласились, что мне было очень приятно. Проблема была только утрясти такой день, когда они все могут, и я могу. Думала, что это будет не на 15 минут, это было там около 3 часов они пробыли. Поэтому я их предупредила не ужинать. Я кормила и слушала, что говорят умные люди. Я их для того и пригласила. Не для того, чтобы я перед ними соловьем разливалась, а чтобы они поговорили. Вот они и говорили. Надо сказать, что специально об объединении не говорили, потому что я ведь тему задала, что произошло за этот год и что будет дальше. Вот об этом в основном говорили. Конечно, когда собралась такая компания, то не то, чтобы сказали, а знаете, что давайте вот под сладкое объединимся, и такого не было. Говорили так, что, ну, конечно, какая там одна партия, это совершенно нереально. Что реально, это информировать друг друга о том, что собираются делать, и как-то согласовывать свои действия, чтобы друг другу не вредить.
Как вы считаете, оно необходимо ли России объединение демократов? Я имею в виду, конечно же, исключительно республиканскую партию, НДС, СПС,
ну, и Яблоко. Знаете, я как кот Леопольд. Я всегда говорю, давайте все дружить. Как вот нормальный гражданин, который все-таки должен решать перед каждыми выборами хотя бы за кого голосовать, да? Я так думаю, что единая партия – вещь очень желательная, но вряд ли в скором времени достижимая. Причем это не вывод из вчерашнего чаепития, поскольку, еще раз повторяю, в основном говорили не об этом. Вот что было приятно, что никто из них не смотрел настороженно из-под лоби, все было очень свободно, раскованно и нормально, как все люди, которые собрались в гости у одного и того же человека.
Чем кормили?
Я решила, что очень жарко, закуски сделала в основном овощные, малосольные огурчики, я думала, водку будут пить, а водку не открывали. Хотя я считаю, национальный напиток поставил на стол. Пили красное вино. Хотя водку не открывали, но малосольные огурчики были хорошие, поэтому их все съели. На горячие очень восхитились. Я купила норвежский лосось с молодой картошкой. Весь съели. Потом мороженое фисташковое.
Людмила Алексеева добавила, что готова периодически проводить подобные чаепития и не обязательно их приурочивать к собственному дню рождения. Максим Ярошевский, Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами двух взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки ранены. По данным полиции и американского командования, смертники подорвали себя в толпе новобранцев, пришедших наниматься в иракскую армию. Десятки сторонников КПРФ вышли на митинг у здания Верховного суда России, который выносит сегодня вердикт по иску Компартии. В Пензе проходит выездное заседание суда по делу Петра Кузнецова, лидера затворников, укрывавшихся более полугода в пещере возле села Никольское. Читинский областной суд отложил до среды рассмотрение вопроса о продлении до 2 ноября срока содержания Платона Лебедева в следственном изоляторе. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Итак, переходим к российским политическим темам. Как вы только что слышали в новостях, Верховный суд России должен сегодня или, может быть, в ближайшие дни, теперь уже, как становится ясно, вынести решение по иску Компартии, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. У здания суда сторонники КПРФ проводят митинг. Напомню, иск рассматривался всю прошлую неделю. Партия представила документы, свидетельствующие о многочисленных нарушениях в ходе выборов, и настаивала на допросах около 400 свидетелей, в том числе глава главы Центр избиркома. У здания Верховного суда находится мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в эфире «Свободы».
Изложение того, в чем, собственно, обвиняет Компартия Центральную избирательную комиссию и тех причин, по которым коммунисты хотят, чтобы выборы в Госдуму были отменены, заняло очень много времени. Сегодня так называемое прения сторон, и действительно некоторые оптимисты высказывались накануне, что после этих самых прений судья сможет вынести решение. Сейчас складывается ощущение, что вряд ли, потому что еще нужно довольно большое время, чтобы Центральная избирательная комиссия изложить свои доводы, а от коммунистической партии в течение дня выступали как политические деятели, то есть Геннадий Зюганов и главный юрист партии Вадим Соловьев, так и достаточно серьезные адвокаты, в частности, один из юридических консультантов Компартии Елена Лукьянова, дочь ветерана Компартии Анатолия Лукьянова и профессиональные адвокаты. Надо сказать, что эти выступления на публику юридически как подготовленную, так и неподготовленную произвели довольно большое впечатление, прежде всего, объемом доказательств. Если предыдущий процесс, который был по поводу отмены выборов у Союза правых сил, касался в основном того, что СПС говорила, что эту партию лишили печатной агитации, и речь шла, что называется, о бумажках, то коммунисты говорят о всем объеме нарушений, начиная от базы российского и международного законодательства, таких как, например, Европейская конвенция по правам человека и Международная конвенция по правам человека, и заканчивая конкретными отдельными статьями закона о общих гарантиях избирательного права в России, прав избирателей. И вот это вот этот объем доказательств делает решение для судьи, по мнению очень многих наблюдателей, достаточно сложным, потому что уже очевидно, что есть некий перекос. Из 90 свидетелей, которых попросили допросить коммунисты, был допрошен один. Протоколы территориальных участковых избирательных комиссий не были приняты как доказательства, а именно в разнице в этих протоколах есть та соль, да, на которой достаивают коммунисты. Очевидно, что прения сегодня еще продолжится и, возможно, уже завтра только будет вынесено решение.
Данила Гальперович, наш корреспондент, который находится у здания Верховного суда, напомню, суд должен вынести решение по иску Компартии, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. Мы продолжаем следить за этой историей. Информационную программу «Время свободы» продолжат международные темы. Первая из них – мемориальная. В эфире нашей программы вчера уже прозвучал некролог известному польскому политику, интеллектуалу Бронисławu Geremeku, погибшему в воскресенье в автокатастрофе. Geremek – профессиональный историк-медиевист, был одним из главных советников Леха Валенсы и руководства профсоюза «Солидарность». С 1997 по 2000 год Бронисław Geremek возглавлял МИД Польши. С 2004 года был депутатом Европарламента. Польского политика и историка сегодня в нашем эфире вспоминал главный редактор журнала «Новая Польша» Ежи Поминовский. С ним беседовал Виталий Портников.
Можно ли считать, вот сейчас прощаясь с Бронисławem Geremekiem, что польская политическая элита, которая воздает ему должное, действительно считает себя продолжателем политического наследия этого человека, либерального по своим взглядам? Или же сегодня мы скорее говорим о прощании с неким историческим персонажем, который уже не мог играть реальной роли в польской политике?
Позвольте мне не ограничиться к обычным в таких обстоятельствах слов, но сказать кое-что о достижениях Geremeka, не только в области международной политики. Мне кажется, что его крупнейшая роль и заслуга состоит также в том, что, во-первых, он был в глазах Запада символом и зачинателем тех связей, которые доказывают, что Европа не кончается на Одере, что без своего восточного крыла Запад не способен к полету. Во-вторых, Geremek был одним из творцов того явления, которое долго считалось утопией, а я осмеливаюсь назвать его чудом. то есть крепкого союза интеллигенции с рабочим классом. Это редкостное явление имело место в эпоху возникновения солидарности в Польше. Передовикам рабочего движения, как Валенса, Пиньо, Буяк, примкнули наконец в 80-м году лучшие умы польской интеллигенции: Курань, Михник, Модзелевский, Кулярский, Мазовецкий, превращая забастовку в целеустремленную политическую операцию. Да, победа была подавлена силою, но без нее не было бы перелома 89-го года, столь важного также и для России, когда Польша обрела независимость самым демократическим путем. Еремек доказал возможность такого союза как главного залога для неавторитарного политического строя страны и для ее развития. Гибель Еремека тем для меня больше огорчительная, что он, как министр иностранных дел, был покровителем скромной, но, мне кажется, что нужной нам всем новой Польши, созданной как орган диалога поляков с русским.
С главным редактором журнала «Новая Польша» Ежи Поминовским беседовал Виталий Портников. Мы продолжим разговор на международные темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американское правительство, обеспокоенное перспективой усугубления финансового кризиса, готово предпринять попытку спасения двух крупнейших ипотечных кредиторов страны и даже больше – самой системы ипотечного кредитования, оказавшейся под угрозой коллапса, рассказывает Алан Давыдов.
Встревоженная резким снижением доверия к двум крупнейшим ипотечным компаниям Фенни Мэй и Фредди Мэк, администрация Буша попросила законодателей срочно одобрить пакет мер по их спасению. По словам министра финансов Генри Полсона, эти меры включают в себя временное увеличение кредитной линии Федеральной резервной системы этим компаниям, а также покупку их акций. С прошлого лета потери обеих компаний составили около 12 миллиардов долларов. Какова вероятность того, что правительственная санация двух крупнейших американских ипотечных компаний принесет позитивный результат? Я задал этот вопрос профессору экономики Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Фенни Мэй и Фредди Мэк в целом находятся в хорошем состоянии. Несмотря на то, что у них сейчас трудности, они вполне успешно их преодолеют. Некоторые эксперты считают, что план их поддержки государством будет способствовать дальнейшему снижению курса доллара и ухудшит экономическую ситуацию. Может ли это предположение стать реальностью? Я так не считаю. На мой взгляд, позволить Фенни Мэй и Фредди Мэк обанкротиться как раз было бы наихудшим сценарием, как для американской, так и для глобальной экономики. Эти компании являются держателями половины ипотечных займов в США. Но если правительству приходится оказывать экстренную помощь этим гигантам, что тогда говорить о десятках других банков? Все ли из них выживут? Следует помнить, что Фенни Мэй и Фредди Мэк не являются классическими частными коммерческими банками. Это, по сути, государственные предприятия с частными акционерами, которые были созданы, чтобы страховать ипотечные займы людей с низким и средним достатком. Бизнес этих компаний в целом крепко стоит на ногах. Однако некоторые коммерческие банки и компании, торгующие ценными бумагами, не вылезают из проблем. Притчей в языцах стали Lehman Brothers и Citigroup. Последняя особенно плохо управляется. Она еще как-то остается на плаву, будучи огромной диверсифицированной компанией, распродающей свои активы. На мой взгляд, Citigroup и ей подобные – это не те компании, в которые сегодня можно вкладывать деньги. По словам профессора Мориси, в настоящий момент сложно предсказать, какие именно банки имеют больше шансов обанкротиться. Тот же IndyMac, контроль над активами которого в пятницу перешел к органам Федерального финансового контроля, не являлся рекордсменом по количеству рискованных ипотечных займов. В минувший понедельник курсы акций различных банков от западного до восточного побережья США совершали непредсказуемые скачки, подогреваемые ожиданием результатов их деятельности за второй квартал этого года.
Рассказывал Алан Давыдов. Президент Буш пытается сбить рост цен на нефть самым эффективным, как он говорит, способом. В понедельник президент отдал указание снять запрет на добычу нефти на прибрежном шельфе страны, где могут находиться одни из крупнейших в мире залежей нефти. Однако пока не ясно, останется ли это решение чисто политическим заявлением, либо оно приведет к реальной отмене такого запрета. С подробностями Ян Рунов.
Запреты на бурение были приняты в последние 30 лет из боязни экологических катастроф. Вопрос об отмене моратория не возникал, пока не начался безудержный рост цен на нефть. Указ президента об отмене моратория не может иметь силы без согласия Конгресса. Речь идет о добыче нефти на шельфах у американских берегов Тихого и Атлантического океанов, а также в восточной части Мексиканского залива. Нефтяные запасы этих месторождений оцениваются в 18 миллиардов баррелей. Одновременно президент предложил начать добычу нефти в заповедных зонах Аляски и отменить другие ограничения, связанные с нефтедобычей на территории Соединенных Штатов. Почему законодатели-демократы, к которым примкнули некоторые законодатели-республиканцы, в основном из прибрежных штатов, выступают против? Об этом рассказал конгрессмен-демократ из Коннектикута Джон Ларсон. Нефтебурение не облегчит наше положение в течение ближайших 10 лет. Предложения Буша носят политический, а не практический характер. Более реальные и быстрые результаты мы получим, если начнем использовать стратегические запасы нефти. Однако это не принесет доходов нефтяным компаниям, а офшорная добыча принесет, и президент действует в интересах этих компаний. Нефтяные компании качают нефть на территории в 68 миллионов акров федеральных земель, взятых у правительства в лизинг. Надо увеличить добычу там, где она уже ведется. Противоположного мнения придерживается лидер республиканского меньшинства в Сенате, сенатор из Аризоны Джон Кайл. Президент сказал несколько недель назад, что Конгресс должен разрешить дополнительную добычу нефти, чтобы обеспечить страну собственным топливом, а не импортируемым с Ближнего Востока. Республиканцы уже предложили снять мораторий на нефтедобычу у океанских берегов Соединенных Штатов и в Мексиканском заливе. Если предложение будет принято, мы сможем начать добычу через 7, а то и через 3 года. Это поможет снизить спекулятивные цены на нефть. Никто не отрицает, что нефтяные компании хотят заработать, но они, получив разрешение, могут ускорить процесс добычи, и это будет хорошо для всех нас. Кандидат в президенты сенатор-республиканец Маккейн поддержал предложение Буша. Сенатор-демократ Обама высказался против, и, как считают политические наблюдатели, демократическое большинство в Конгрессе вряд ли пойдет против своего кандидата в президенты накануне ноябрьских выборов. Поэтому мало надежд на то, что Конгресс большинством голосов отменит мораторий 27-летней давности.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Ираке жертвами двух взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки ранены. По данным полиции и американского командования, смертники подорвали себя в толпе новобранцев, пришедших наниматься в иракскую армию. Десятки сторонников КПРФ вышли на митинг у здания Верховного суда России, который выносит сегодня вердикт по иску Компартии, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. В Пензе проходит выездное заседание суда по делу Петра Кузнецова, лидера затворников, укрывавшихся более полугода в пещере возле села Никольское. Заседание проходит в закрытом режиме в областной психиатрической больнице, где Кузнецов находится на лечении. Его обвиняют в организации объединения, посягавшего на личность и права граждан. Читинский областной суд отложил до среды рассмотрение вопроса о продлении до 2 ноября срока содержания Платона Лебедева в следственном изоляторе. На прошлой неделе был продлен срок содержания в читинском СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Россельхознадзор вводит временные ограничения на... ограничения на импорт мяса из 8 стран Европы. С 15 июля будет действовать запрет на ввоз продукции предприятий Дании, Франции, Германии, Италии и Испании. В ведомстве сообщили, что в мясной продукции из этих стран были выявлены запрещенные вредные вещества. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В маневрах под названием «Немедленный ответ 2008» примут участие военнослужащие США, Грузии, Азербайджана, Армении и Украины. В интернете впервые обнародована видеозапись допроса подозреваемого в терроризме, находящегося в тюрьме на Гуантанамо. Ее разместили адвокаты гражданина Канады Амара Хадра, которого обвиняют в убийстве американского военнослужащего в Афганистане, где он был захвачен в 2002 году. В Германии вынесен приговор трем иракцам по обвинению в подготовке покушения в 2004 году на тогдашнего премьер-министра Ирака Ияда Аллауи во время его визита в Берлин. И еще одна новость, точнее не новость, а наделавшая много шума история, приключившаяся в станице Павловской Краснодарского края. Здесь власти платят школьникам за донос на продавца. Если школьнику продали сигареты или алкоголь, и он снял это на камеру мобильника, он получает 100 рублей на свой счет, мобильный счет. С директором магазина проводится тогда разъяснительная беседа. Сами продавцы считают, что на правонарушение их провоцируют сознательно ради заработка. С подробностями из Краснодарского края наш корреспондент Евгений Титов.
В станице Павловской молодой человек сдает чиновникам видеозапись, а вскоре его счет пополняется на 100 рублей. Дмитрий Харишман – один из самых активных папарацци, пополнивший счет не на 1000. В свои 17 учится на программиста. Говорит, что охотится на несознательных продавцов для общественного блага, а не ради денег. На охоту ходят парами, рассказывает Дмитрий Харишман.
Я бросил курить, я уже не курю. Я когда вижу, вот девушки там стоят, курят, которые нет еще 18, которые продают это все легко, вот тогда вот становится уже жутко. Мы с другом собирались, брали телефон, ездили, снимали. Один оператор получается, другой покупает. Человек, который снимает это все на телефон, пытается остаться незамеченным.
Акция по отлову недобросовестных продавцов проходит в станице Павловской второй раз. В отделе районной администрации по делам молодежи подчеркивают ее высокую эффективность. В прошлом сентябре-октябре школьники сняли на мобильник более 100 роликов с продажей им алкоголя. Сейчас за тот же период роликов всего 36. Начальник отдела по делам молодежи Павловского района Алексей Архангельский убежден, когда школьник доносит на продавца, нарушения нравственности нет. Безнравственны те, кто продает отраву молодым. Против них и направлена акция.
Долго думали, как сделать так, чтобы она была интересна для молодежи. Решили подключить какие-то современные технические средства. Вот в результате родилась идея как бы использовать мобильные телефоны. У нас есть наши партнеры, которые занимаются сотовой связью. Вышли на них, они поддержали ее, выступили спонсорами.
За видеозапись нельзя привлечь к административной ответственности. А вызвать в районную администрацию и пропесочить можно. Хозяин двух местных магазинов Владимир Иванов из тех, кого уже песочили. Он и сам решительно против того, чтобы подрастающее поколение пило и курило. Но ведь продавец не всегда виноват, говорит Владимир.
Невозможно определить возраст ребенка. Если ребенку 16 лет, а он выглядит на 22... Такие же бывают, уже и бреются, и усы, и так далее. Тут минус какой? Денежный приз, я считаю, здесь вообще ни к чему. Поощрение. Многие родители сами же покупают своим детям сигареты. И покупают не простые, а хорошие, чтобы ребенок курил.
Наказание спускается по вертикали власти. Чиновники ругают директоров, те продавцов, а те школьников. С одной из продавщиц мой разговор получился коротким.
Ну вот это и есть настоящая провокация и подлость, которую устраивает администрация.
А как вас зовут, скажите, пожалуйста?
В августе в станице Павловской автор самого яркого клипа и самый активный участник акции получит главный приз – мобильный телефон и 10 тысяч рублей. Для Радио Свобода Евгений Титов, Краснодарский край.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в сфере высоких технологий расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google намерена привлечь в интернет 3 миллиарда пользователей мобильных телефонов. Сегодня их втрое больше, чем пользователей персональных компьютеров. Google рассчитывает, что его разработка, получившая название Android, станет тем приложением, которое привлечет мобильных пользователей в интернет. О развитии мобильного интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Аналитики Nielsen Mobile считают, что число пользователей мобильных телефонов, которые регулярно выходят в сеть, превысило критическую массу и в дальнейшем последует стремительный рост. Сегодня самая большая аудитория мобильного интернета в Соединенных Штатах. 40 миллионов американцев регулярно выходят в сеть со своих телефонов. Только за полтора года это число выросло в два раза.
Новости коротко. По оценке аналитической компании eMarketer, к концу текущего года количество интернет-пользователей в России превысит 40 миллионов. Если этот прогноз сбудется, то Россия станет второй страной в Европе по числу пользователей глобальной сети, уступая лишь Германии. Согласно прогнозу, в 2012 году в России будет 59 миллионов интернет-пользователей, что превысит 40% населения всей страны. Исследователи из Университета Вашингтона разработали программу, которая поможет отыскать потерянный ноутбук. Программа устанавливается на компьютер и постоянно поддерживает связь с сервером через интернет. Если ноутбук утрачен, пользователь может зайти на сервер и выяснить последний адрес, с которого выходил в сеть потерянный компьютер. Где именно на компьютере установлена программа, знает только хозяин машины. Исследователи согласны, что этого не всегда достаточно, чтобы отыскать машину, но адрес позволит полиции выйти на след. Медики из компании Enteromedics предложили новое средство для похудения. Миниатюрный прибор крепится на поясе, но от него через крошечный надрез в коже человеку вводится пара проводков, идущих к электродам, закрепленным на блуждающем нерве. Прибор генерирует сигналы, которые блокируют передачу нервных импульсов. При этом подавляются сигналы голода и уменьшается секреция желудочного сока, то есть человек не хочет есть и потому худеет без диет и физических упражнений. В первой серии тестов испытуемые потеряли в среднем около 30% избыточного веса.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень актуальная российская социальная тема. Росприроднадзор намерен передать в Генпрокуратуру информацию по факту нападения на экологов, которые были в минувшие выходные избиты в Рязанской области. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Олег Митволь. По его словам, избиты были участники экологического лагеря протеста против пуска цеха фенолформальдегидных смол в Рязанской области. Он напомнил, что строительство данного производства не получило одобрения на референдуме населения Сосовского района Рязанской области и таким образом должно быть остановлено. О расследовании нападения на лагерь экологов рассказывает наш корреспондент в Рязани Борис Маркин.
Избиение активистов экологического лагеря протеста «Хранители радуги», разбитого в селе Нижнее Мальцево Сасовского района Рязанской области, устроившегося цеха фенолформальдегидных смол, произошло за 4 часа до начала запланированного протестного митинга. Нападение на юных экологов совершили 1,5-2 десятка натренированных мужчин, прибывших, по предположению очевидцев, из Нижегородской области. Как сообщила участница движения «Хранители радуги» Ольга Мирясова, поводом к нападению послужило то, что двое молодых активистов движения «Хранители радуги» в преддверии митинга разместили один из лозунгов акции на заброшенной водокачке вблизи места возведения цеха. После этого молодые люди, юноша и девушка, были задержаны крепкими парнями, представившимися охранниками строящегося цеха. Однако чуть позже девушку они все же отпустили. Освобожденная девушка сразу побежала в лагерь сообщить о случившемся. После чего делегация экологов отправилась выяснять причины, по которым не отпускали второго активиста-эколога.
И мы стали спрашивать, почему удерживают человека, и тот сказал, в какой-то момент один из охранников вот баллончиком стал брызгать одному человеку в лицо, из участников лагеря. И тогда, конечно, попытался он закрыться. К счастью, там у него очки были, поэтому в глаза не попало из баллончика. И тогда уже и другие начали избивать людей. Вот, ну, кто-то отбежал в сторону, кто-то там пытался защищаться как-то. То есть это происходило, собственно, минут 5-10 все. И за это время они говорили, да, это частная земля наша, это какое право иметь тут находиться. И говорили, что они охранники завода, что они придут ночью, и еще хуже будет.
Спустя какое-то время после этой потасовки все молодые экологи все же смогли высвободиться. Затем была вызвана милиция и написано соответствующее заявление. Но до сих пор экологи так и не знают, представителями какой охранной фирмы были избиты их активисты. Количество жителей палаточного лагеря протеста меньше не стало. Не изменились и планы по проведению митинга, в котором приняло участие более 1000 человек. Представители комитета общественного движения за экологическую безопасность, христианской православной общины, депутаты представительных органов местного самоуправления, участники палаточного лагеря в течение полутора часов говорили о ситуации, сложившейся в Сасовском районе. Предприятие первого класса опасности уже практически построено, причем без разрешительных на то документов. И несмотря на запретительное решение местного референдума, на котором 92% местных жителей высказались против строительства производства, и аналогичного решения районного суда, руководство ООО «Новое» все же не оставляет попытки добиться открытия цеха по производству фенолформальдегидных смол, стараясь доказать, что деятельность этого предприятия будет благом для жителей Сасовской земли. Однако председатель комитета общественного движения за экологическую безопасность города Сасова и Сасовского района Вера Дронник напомнила, что экологическая обстановка в районе и без того тяжелая, а строительство нового химпредприятия только усугубит ситуацию.
Предельно допустимая концентрация фенола превышает в 6,8 раза. Люди спрашивают, удивляются, почему и откуда берется столько фенола, и не могут это объяснить. Экологическая обстановка в Сасовском районе уже желает быть лучше. Сейчас 3 завода на площади в 7 квадратных километров не имеют очистных сооружений и свои выбросы осуществляют на рельефы местности и в атмосферу.
К тому же в марте прошлого года государственная экспертиза вынесла заключение по строительству цеха в Сасовском районе, на котором было высказано более 100 замечаний, касающихся различных требований, в том числе и санитарно-эпидемиологических. Но руководству предприятия удалось получить новое заключение госэкспертизы, дающее разрешение на дальнейшие работы. Как отметила уполномоченная представитель инициативной группы по проведению местного референдума на территории Сасовского района Екатерина Аратюнян, у местной общественности вполне резонно возникло множество вопросов к этому заключению.
С 3 сторон территорию этого завода окружают сельскохозяйственные земли СПК «Колос», одного из лучших сельхозпредприятий Рязанской области, который специализируется на выращивании зерна продовольственного. То есть сами можете посудить, что вы будете есть в данном случае, если будет работать это производство. Потому что Нижнемальцевский элеватор содержит запасы зерна для всей Рязанской области, Москвы. Стратегические запасы и для города Москвы. А ВОЗ, есть такое слово, оценка воздействия на окружающую среду. Законодательством предусмотрено обязательное участие населения. Ну, как мы уже говорили, население в этом участвовало. И референдум был проведен. Однако работников госэкспертизы больше устраивали публичные слушания, так называемые публичные слушания, которые были проведены в январе, после того, как Дума приняла решение о проведении референдума, когда уже шел сбор подписей, проведены слушания без участия общественности, без участия заинтересованных лиц и, самое главное, без информирования даже Чучковского района, который имеет общую границу именно с участком химзавода. Вот эти результаты их устроили, потому что там было написано «одобрить намечаемое строительство химического производства».
Прошедшие в минувшее воскресенье в Сасовском районе митинг завершил череду протестных акций, проведенных за прошлую неделю в Рязани и Москве. А началось все с пресс-конференции в Московском независимом пресс-центре с участием представителей Международного союза за химическую безопасность, общественных организаций Сасова и Рязани. Затем прошло пикетирование правительства Рязанской области с последующим вручением ноты протеста губернатору и финал – непосредственно митинг в селе Нижнее Мальцево на месте строительства фенолформальдегидного цеха, ведущегося с участием индийских инвестиций. Это противостояние общественности и промышленников длится уже около 2 лет в Сасовском районе. И говорить о том, кто в этой тяжбе победит, пока рано, несмотря на то, что оспариваемое производство уже почти достроено. Для Радио Свобода Борис Маркин, Рязань.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами 2 взрывов стали по меньшей мере 35 человек. Десятки ранены. В Пензе проходит выездное заседание суда по делу Петра Кузнецова, лидера затворников, укрывавшихся более полугода в пещере возле села Никольское. Читинский областной суд отложил до среды рассмотрение вопроса о продлении до 2 ноября срока содержания Платона Лебедева в следственном изоляторе. Россельхознадзор вводит временное ограничение на импорт мяса из 8 стран Европы. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В интернете впервые обнародована видеозапись допроса подозреваемого в терроризме, находящегося в тюрьме на Гуантанамо. В Германии вынесен приговор трем иракцам по обвинению в подготовке покушения в 2004 году на тогдашнего премьер-министра Ирака Ияда Алауи во время его визита в Берлин. Президент США Джордж Буш отменил запрет на бурение скважин для добычи нефти и газа на континентальном шельфе США. Власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда о выдаче ему президента Омара аль-Башира.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна любопытная спортивно-социальная тема. Российские спортсмены получат за каждую победу на Олимпийских играх в Пекине по 100 тысяч евро. Почти в три раза больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Турине. Проект соответствующего постановления подготовил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Утвердить его должна Госдума и правительство. О российской мировой практике премирования олимпийских чемпионов мой коллега Марк Крутов поговорил с экспертом Радио Свобода по спортивной экономике профессором Робертом Воскиричаном.
100 тысяч евро за победу на Олимпиаде – это много или мало? Какие призовые выплачивались российским олимпийцам на прошлых играх?
Ну, на прошлых играх, как и на позапрошлых, это уже примерно с середины 90-х годов, схема была такая – 50, 20 и 10 в долларах. То есть 50 тысяч за золото, 20, соответственно, за серебро, 10 за бронзу. И Леонид Тягачев, который является инициатором нынешнего повышения, объясняет это в частности тем, что за 50 тысяч долларов в середине 90-х чемпион олимпийский россиянин мог купить, по крайней мере, однокомнатную квартиру, а может даже и двухкомнатную квартиру в Москве. А сейчас за 50 тысяч долларов понятно, что он даже часть комнаты не купит. А что касается много это или мало, украинские олимпионики тоже получат 100 тысяч евро. Хотя, в общем-то, Национальный олимпийский комитет Украины, видимо, менее богатая организация, мягко говоря, нежели Российский олимпийский комитет. Поэтому это вполне соответствует и реалиям экономическим, и возможностям Национального олимпийского комитета.
Из каких фондов будут выплачиваться эти деньги?
Есть два вида, так сказать, источников. Один источник – это прямые государственные вливания в Национальный олимпийский комитет. А другой источник – есть так называемый пул олимпийский, который собран из представителей крупного бизнеса. Они тоже участвуют в пополнении, так сказать, финансовых возможностей Национального олимпийского комитета.
Какие призовые обычно получают за победу спортсмены других стран? Об Украине вы уже сказали, но вот власти Китая, например, который вообще является явным фаворитом предстоящих игр, обещает выплачивать за каждую медаль аж по миллиону долларов, а медалей этих явно будет немало.
Китай все поставил на эту Олимпиаду с точки зрения политической и имиджевой, поэтому, так сказать, здесь уникальная ситуация, поэтому уникальные бонусы. Но вообще нельзя сказать, что это общее место. Допустим, американские спортсмены получают еще меньше, чем получали до вот этого нынешнего повышения российские олимпийцы. А, например, такая, в общем-то, небедная страна, как Канада, вообще ничего не выплачивает за победу или там второе-третье место на Олимпийских играх. Канадский олимпийский комитет и канадское правительство считают, что само выступление, так сказать, за канадскую сборную под флагом страны — это уже большой плюс для спортсмена, а еще и за это деньги платить совершенно не обязательно. Поэтому нельзя сказать, что это общее место и что, в общем-то, разные все страны стараются перещеголять друг друга. Полярные точки – это Китай, как вы правильно заметили, миллион, который обещан за победу. Ну и Канада, где вообще ничего не обещается, и все олимпийцы знают, что они ничего не получат, кроме уважения, почета, так сказать, восхищения и так далее.
Мнение эксперта по спортивной экономике профессора Роберта Воскиричана. А мы продолжим тему. Другой собеседник моего коллеги Марка Крутова, пресс-секретарь Олимпийского комитета Геннадий Швец. По его мнению, внушительные суммы призовых стимулируют не только олимпийских спортсменов, но и простых детей и подростков, которые только задумываются о спортивной карьере.
Эти премии, они называются премии правительства Российской Федерации. Раньше они были с 96 года 50 тысяч долларов за первое место, 20 за серебро и 10 за бронзу. Не пересматривались в сторону увеличения, хотя мы знаем, какая бешеная инфляция, что сейчас эти, по сути, эти суммы, я говорю, раньше можно было за 50 тысяч купить в Москве, наверное, двухкомнатную квартиру, там в 96 году, не помню точно. А сейчас, говорю, можно только балкон купить в этой, от хрущобы. Поэтому давно уже об этом говорили, и вот и Тягачев, и там, спортсмены, и тренеры, и президенты федерации. И, наверное, сейчас все это уже состоится, решено, потому что Владимир Путин, мы сами знаем, как он относится к спорту, к олимпийскому движению. Но тут просто еще нужно учитывать, что вот эти вот суммы, которые были 50-20-10, не ими одними исчерпывалась материальная радость, которую испытывали спортсмены наши, призеры и чемпионы Олимпийских игр. Какие-то бонусы все больше, к счастью, для них поступали со стороны там, местных органов, там, губернаторов, мэров, так сказать, потом по линии ведомств, их принадлежности там, министерских и прочее. После Турина, так сказать, неожиданный такой подарок, значит, последовал всем призерам. Они получили машины такие, что называется, крутые тачки. Land Rover, там, Lexus. Иногда в роли таких вот поощрителей выступают просто по собственной инициативе меценаты, люди, которые располагают такими возможностями. Вывод такой. Нужно становиться олимпийскими чемпионами, призерами. Тогда жизнь станет для вас веселее несколько в финансовом отношении.
Как бывает обычно в командных видах спорта? Призовые получают все члены команды?
Абсолютно. Там умножается на 15 человек, на 20, сколько их там есть.
Как вы относитесь к этой практике в других странах? Например, Китай будет выплачивать своим олимпийским чемпионам аж по миллиону долларов, а в Канаде, может быть, вы знаете, традиционно вообще спортсмены ни копейки из принципа от государства не получают за победу.
Для Китая это колоссально имеет значение, так сказать, и спортивное, социальное, и политическое, и геополитическое. Это Олимпиада. Они хотят не просто провести ее блестяще на организационном уровне, но и в спортивном отношении, так сказать, значит, выглядеть победителями. Это всегда вот оправдано, особенно для стран, где социальная инфраструктура несколько хромает. Создается мотивация для всякого рода там, обездоленных ребят в дальних, так сказать, городах и весях. Вот, они начинают там прыгать не шестом, а там, с березовой палкой потихонечку, потом дорастают до Елены Синбаевой или Сергея Бубки. Вот то, что я думаю, что, значит, если невозможно сразу создать такую достойную спортивную инфраструктуру, то есть построить в каждом городке приличный, красивый там спортзальчик, бассейн, пока этого нет, нужно хотя бы создавать мотивацию. Эти премии, они оправданы. Они, в общем-то, стимулируют не только самих спортсменов, мотивируют, но и множество тех, кто встал на путь большого спорта и поставил перед собой адекватные цели, то есть большие.
С пресс-секретарем Олимпийского комитета России Геннадием Швецом беседовал Марк Крутов. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новую попытку раскрыть тайну исчезновения знаменитого путешественника Стива Фоссета предпринимает группа профессиональных альпинистов и спортсменов, намеренная прочесать отдаленные горные хребты на границе Калифорнии и Невады, где, возможно, потерпел крушение легкий самолет, пилотировавшийся путешественником. Фоссет обрел мировую славу, первым совершив в одиночку кругосветный беспосадочный полет на воздушном шаре. Прежде он установил несколько рекордов на самых разных воздушных средствах. Таинственное, бесследное исчезновение Фоссета во время рутинного, детского для него прогулочного полета на одномоторном самолете, неспособность найти пропавшую машину и пилота с помощью современнейших средств наблюдения, включая спутниковые, воспринимается его многочисленными поклонниками как несправедливость. Они намерены обнаружить тело пилота, чтобы предать его земле. Если поиски нынешней команды из 10 человек, возглавляемой канадским геологом и автогонщиком Саймоном Донате, закончатся ничем, в августе на поиски останков Фоссета выйдет еще одна группа альпинистов. Ученые из Университета Северной Каролины идентифицировали то, что может претендовать на звание гена преступности. Около 1% людей, у кого наличествует этот ген, по словам исследователей, явно склонны в определенных условиях к насилию и антисоциальному поведению. Они взяли пробы крови у 20 тысяч подростков, только мальчиков, и обнаружили, что 1% испытуемых в условиях давления без раздумий срывается и прибегает к физическому нападению на оппонента, использует оружие, осознанно наносит травмы или срывает злобу, круша предметы, находящиеся рядом с ними. Ген, увязанный с таким поведением, регулирует выделение нескольких химических веществ, называемых нейротрансмиттерами. Они ответственны за эмоции, включая агрессивность. Больше миллиона людей, возможно, находятся в списке потенциальных террористов. Он заведен американским министерством внутренней безопасности. Об этом заявила в понедельник ведущая американская правозащитная организация. Список с таким количеством потенциально подозреваемых абсурден, по ее словам, и вряд ли способен помочь в деле борьбы с терроризмом. Как выяснилось, в этом списке оказался бывший заместитель министра юстиции США Джим Робинсон. Он выступил с критикой такого подхода к антитеррористической деятельности и заявил, что в результате в аэропортах задерживают ни в чем не повинных американцев. Рассказывает Владимир Морозов.
Джим Робинсон был замминистра юстиции в правительстве президента Билла Клинтона. С 2005 года его стали задерживать в аэропорту. Он оказался в черном списке. Робинсон полагает, что его перепутали с каким-то не вполне благонадежным тезкой. Он требует не только вычеркнуть его имя из списка, но и ликвидировать сам список вообще. Того же добивается и Американский союз борьбы за гражданские свободы. В ответ представитель ФБР Чад Колтон напомнил, что список создан, чтобы не пропустить в США террористов, и используется не только в аэропортах. Власти стремятся внести в список всех людей, которые могут представлять угрозу для страны. Но сколько таких людей? Союз борьбы за гражданские свободы называет 1 миллион. По данным ФБР, менее 400 тысяч. Да, система проверки далека от совершенства, говорит сотрудница независимого института Policy Studies Эмира Вудс. Доходит до абсурда. До недавнего времени в списке потенциальных террористов значился бывший президент Республики Южная Африка Нелсон Мандела, которому в этом месяце исполняется 90 лет. Надо признать ошибки и быстро исправить
их.
ФБР признает и более серьезные промахи. В прошлом году компьютер сделал ошибку и вычеркнул из черного списка 20 человек, в отношении которых есть очень серьезные подозрения. Но при всех накладках список остается одним из наиболее действенных средств борьбы с терроризмом. Это заявляет не только ФБР, но и комиссия независимых экспертов, приглашенных Конгрессом. Понятно, что ни те, ни другие по причинам секретности не могут привести примеры успешного применения черного списка. В ответ на обвинение в том, что оно постоянно задерживает в аэропортах и обыскивает невинных американцев, ФБР сообщило, что из числа занесенных в черный список 95% не имеют американского гражданства или вида на жительство в США. Вместе с тем, власти признали, что уже к 2006 году более 30 тысяч авиапассажиров обратились в Министерство внутренней безопасности с просьбой вычеркнуть их из черного списка. Он был создан после терактов 11 сентября 2001 года, когда в него свели 12 существовавших ранее списков, которые составлялись различными правительственными ведомствами.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск «Рубрики сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы, главная его тема, это новая, сформулированная сегодня, обнародованная, точнее, внешнеполитическая доктрина России. Это и другие темы наши, некоторые постоянные рубрики. Все теперь уже через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.